студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Приветствуем всех. Привет, Даша.
Привет, Никита. Приветствую всех.
И самое время приступить к оглашению новостей, которые накопились к 15 часам
по московскому времени.
4 минутам 33 секундам по московскому времени. Итак, Ереван требует от Баку полного вывода азербайджанских военных с армянских территорий. Как утверждает Министерство обороны Армении, вооруженные силы Азербайджана 12 и 13 мая под предлогом корректировки границы вторглись на территорию Сюникской и Гигаркуникской областей и остаются там до сих пор.
Также в армянском ведомстве подчеркивают, что посягательство на суверенные территории Армении абсолютно неприемлемо и настаивают, что азербайджанская сторона обязана вернуться на исходные позиции без каких-либо предварительных условий. Там глубина вторжения, что-то порядка около 3,5 километров. Отдельные политические силы Армении начали всерьез опасаться новой фазы обострения конфликта. И на этом фоне единогласно было принято парламентом Армянской Республики резолюция о кризисной ситуации в приграничных районах. Вот, собственно, на фоне инцидента с Азербайджаном. Но в ближайшее время, скорее всего, ожидать обострения горячей фазы этого конфликта не приходится, считает генеральный директор Института Евразийского экономического союза Владимир Лепехин.
Дело в том, что эти события сегодня, вот активности азербайджанской стороны фактически на территории Армении, происходят в контексте предстоящих парламентских выборов. И, естественно, в настоящее время Пашинян озабочен ситуацией, связанной с этими выборами, и ничего предпринимать серьезного не будет, ну и, в принципе, не может в отношении этой ситуации. И он даже не может, мне кажется, адекватно обратиться к российской стране, к российским миротворцам по этому поводу. Настолько озабочен собственными проблемами. Ну, возможно, именно этой ситуацией азербайджан сейчас пользуется.
Но, тем не менее, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в четверг созвонился с Владимиром Путиным. Несколько вопросов там обсуждалось, но и в том числе вот, озабоченности и России, и Армении по поводу вторжения азербайджанских вооруженных сил на территорию Армении. И, в общем, как по словам Пашиняна, эта информация исходит от него, он попросил у Владимира Путина помощи, в том числе и военной, и вроде бы как получил согласие со стороны президента Российской Федерации, поскольку Российской Федерации обострение, вот горячая фаза конфликта совершенно ни к чему. Мало того, что это все рядом с границами так российскими, так еще и там находятся российские миротворцы, и как бы мы помним Грузию, точнее Южную Осетию 2008 года, когда погибли российские миротворцы. Вот сейчас повторение той ситуации уже в Нагорном Карабахе совсем бы не хотелось.
Ну вот как сообщается, представитель местных армянских властей об этом заявляет, что командующий российскими миротворцами в Карабахе, да, Рустам Мурадов будет участвовать в переговорах с представителями вооруженных сил Азербайджана, которые находятся на территории Сюникской области Армении. Так что свою миротворческую миссию выполняют.
Насколько я понимаю, переговоры уже идут по урегулированию, но вот понятно, что армянским властям хотелось бы, чтобы вопрос решился как можно скорее. Опять же, это такой некий козырь в руках Никола Пашиняна накануне выборов, что вот я сумел, я настоял, я нажал, надавил, потому что вот этот Нагорно-Карабахский вопрос очень сильно ему подпортил рейтинги. В стране даже проходили акции протеста, чтобы с требованием, чтобы он ушел с поста премьер-министра. Посмотрим, чем сейчас обернутся эти переговоры, и в том числе вот эти предстоящие предстоящие выборы, потому что от того, кто займет кресло премьер-министра, во многом зависит то, как будет развиваться ситуация в Нагорном Карабахе, потому что есть в Армении горячие головы, которые готовы с оружием в руках идти отбивать территории, которые по мирному договору трехстороннему, который был достигнут в конечном итоге после последнего обострения, вот эти территории, которые отошли Азербайджану, готовы идти с оружием в руках отвоевывать назад. Так что очень многое зависит сейчас от вот этих предстоящих выборов в парламент внеочередных.
Вот эта Сюникская область Армении, через нее в том числе должен пройти вот тот коридор, который соединит основную часть Азербайджана с их отдельной автономной Нахичеванской областью. И, возможно, вот с этим связывают еще инцидент, что там азербайджанцы как-то что-то хотят разведать, но это было прописано, это было проговорено вот в тех мирных соглашениях от ноября прошлого года, трехсторонних. Но вроде бы как там отводилась охрана вот этого коридора, который будет со временем образован, все-таки российскому контингенту. И поэтому появление там азербайджанцев, я думаю, неожиданно для всех.
Ты знаешь, мне кажется, как они отмечают, что это такая корректировка пограничная, да, мне кажется, это связано вот как раз с этими соглашениями, да, по которым там же граница-то поменялась несколько, да, просто азербайджанские военные взяли на себя больше власти и позволили себе зайти туда, куда им не следовало заходить. Вот я думаю, что это вот из с этим все-таки связано.
И Министерство обороны Республики сегодня сообщает, так, на всякий случай, Азербайджана, что проводят они учебно-тренировочные полеты тех самых беспилотников «Байрактар», на всякий случай. Но вот, видимо, такое...
Неспокойно.
Да-да-да, такое проявление силы и напоминание о том, что же произошло в конце... Осенью 2020 года. Поставками в Восточную Европу российских нефтепродуктов займется государственная нефтяная компания Азербайджана. Она уже подписала соглашение с Роснефтью.
По словам официального представителя компании Ибрагима Ахмедова, планы о расширении географии работы компании и выхода на европейский рынок были поставлены давно. Теперь вот таким образом они будут реализованы. Какие объемы будут поставляться, пока не разглашается. Детали все еще согласовываются. В общем, это такой хорошее соглашение, что для азербайджанской страны, что для Роснефти, считает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.
Задача у Роснефти – это все-таки глобальная компания, и чем шире пул приобретателей, тем диверсифицированнее бизнес. Так что контракт, я думаю, будет соответствующим рыночным условиям, и, в принципе, кооперация с госнефтекомпанией Азербайджана достаточно может быть устойчивой. Несмотря на то, что у самой азербайджанской компании же тоже есть объемы, значит, нужны большие объемы для поставок вот по названным направлениям, там, в Польшу, Украину и так далее.
И учитывая, что вот оглашены вот эти страны, да, Украина, Польша, страны Балтии, не, конечно, не только им будут поставляться российские нефтепродукты в другие восточноевропейские страны, но с учетом вот этого направления, по словам Александра Пасечника, есть тут еще и политическая составляющая у этого соглашения. По той простой причине, что знаем, насколько политизирована экономика в этих странах, да, и прямые поставки им, по крайней мере, Украине и Польше российских нефтепродуктов проблематичны именно в силу политики. А тут как бы это тоже то, так же, как Украина получала российский газ, но реверсом через Польшу. То есть как бы напрямую он российский, а через Польшу он уже не российский. Так вы с нефтепродуктами. Напрямую они будут российскими, а если через азербайджанскую компанию, то они уже не российские, а, соответственно, вполне себе демократичные.
Ну, вообще, вот эта компания, госнефтекомпания Азербайджана, САКАР, активно сотрудничают по всем берегам Каспийского моря, скажем так. Вот совсем недавно летал в Ашхабад, да, в Туркменистан, глава этой компании, президент, и встречался там с туркменским лидером, и обсуждали они освоение крупнейшего месторождения Далстук в Туркменистане, и таким образом, видишь, сотрудничают действительно по всем направлениям, и, возможно, уже туркменские углеводороды каким-либо образом дойдут до европейского потребителя тоже.
Ну, тут еще все-таки многое зависит от качества месторождения. Тут как бы пока говорить рано, возможно, что будет исключительно там и качество, и объемы. Поэтому, возможно,
ну, объемы просто там достаточные.
Возможно,
по качеству не скажу.
Будет просто для самообеспечения Туркменистана.
Сейчас, да, мне кажется, там не так много им требуется на самообеспечение. Там в основном, конечно же, на Китай идет работа, но о Западе тоже не забывают и ищут любую возможность как-то посотрудничать и продать углеводороды и влево по карте, скажем так, да.
Вы слушаете «Радио Спутник».
На Украине анонсировали создание кибервойска. Об этом в эфире украинского телеканала сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, президент Владимир Зеленский уже в ближайшее время может подписать соответствующий указ.
Кто уж только не обещал создание кибервойск на Украине, и кто уж только не заявлял, что вот-вот Зеленский подпишет соответствующий указ, но ВОЗ пока и ныне там. Хотя вполне могут.
А что подразумевается-то под кибервойсками? Мне кажется, у каждого свои представления.
Ну, у них как бы...
Это кабинет с ребятами в очках, которые за компьютерами сидят? Или это, я не знаю, роботизированные войска? Кто
это? Нет, это, конечно, кабинет с ребятами, которые сидят в очках в форме.
Я утрировал про очки и формы. Форма не обязательно, мне кажется, в таких случаях.
Нет, ну, слушай, если они будут относиться к Министерству обороны, то, соответственно, форма будет 100%. Это, мне кажется, будет обязательно требования.
А погоны какие? Отдельный род войск?
Вот ты меня озадачил. Я ведь сразу задумалась, а какой у них может быть шеврон? Вот
да,
что может быть?
А цвет кителя?
Ну, думаю, как всегда, хаки. В крапочку. Чтобы их возле компьютера не так заметно было.
А может быть, какой-нибудь там ярко-синий? В честь Windows.
Как вариант.
Ну, хотя вряд ли они в Windows работают, такие специалисты.
Конечно, их основная задача будет защита Украины от, ну, по крайней мере, анонсируется, от кибератак, чтобы не происходило никаких утечек, особенно важных документов и личных данных. Но вот политолог-шеф-редактор проекта 2050 Семен Уралов считает, что это очередная утопия.
Украина в нынешнем состоянии, в котором она находится, это состояние разложения государства, она, конечно же, не способна ничего создать. А если что-то и создадут, то это будет, в общем-то, имитация. Потому что мы видим, что все, что производится со времен госпереворота, это сплошная имитация. Но есть и второй аспект.
Ни для кого не секрет, что Украина превратилась уже давно в инструмент Соединенных Штатов и их младших партнеров. Поэтому в этом заявлении я бы увидел легитимизацию еще одного контура внешнего управления. Это уже был не секрет, что с территории Украины, как и Прибалтики, работают в том числе по вопросам информационной безопасности и медиа.
То есть, по словам Семена Уралова, это, может быть, такие ребятки, которые не столько занимаются обеспечением кибербезопасности самой Украины, сколько ведут войну в соцсетях в русскоязычном сегменте. Уже сейчас масса таких аккаунтов, которые действительно там либо занимаются разжиганием розни, либо преследуют российских пользователей с целью, чтобы снести их аккаунты и чтобы нести дезинформацию, делать всевозможные вбросы фейковые. В общем, по предположению Семена Уралова, вот эти войска, они просто будут находиться под конкретным командованием. То есть им будет даваться указилово, что делать, и они будут вместе собираться, сбиваться в стайку и, собственно,
финансироваться из бюджета будут они?
Конечно, конечно. Скорее всего, даже из американского. Они нужны американцам по той простой причине, что они хорошо...
знают русские.
Русские знают лучше, да. И русские знают лучше, и менталитет знают лучше. Вот для этого они лучше знают, куда надо нажать, чтобы русского человека вывести из состояния равновесия.
Так это уже какие-то не кибервойска, а фабрика троллей. Полноценная.
Ну да. В общем-то.
Но вот это... на какой уровень вышли кибервойны.
Но это по предположению Семена Уралова. Там посмотрим, проживем, увидим. Но регулярно заявляют, что происходят кибератаки, и даже знают откуда.
Но предотвратить не могут.
Да. Именно вот эти кибератаки, были они или не были, нам трудно что-либо тут доказывать, да, рассуждать на эту тему. Но как предлог, почему бы нет для создания вот таких войск? А может, в очередной раз просто отмоют деньги.
Сейчас делаем небольшую паузу и к следующим новостям. Итак, новости из Республики Беларусь. Для рефинансирования внешнего долга Минск разместит в России облигации на 100 миллиардов российских рублей. Соответствующий указ подписал белорусский лидер Александр Лукашенко.
Понятно, что почему здесь подчеркивается российских рублей, потому что есть еще и белорусские рубли. И, там...
и 100 миллиардов белорусских рублей больше, чем 100 миллиардов российских.
Курс разный, действительно. Вот этим документом, который подписал Александр Лукашенко, правительству поручается осуществить в 2021-2023 годах привлечение внешних государственных займов, привлечение вот к этим бумагам российских инвесторов. Срок обращения облигаций будет не менее 1092 дней, то есть это около 3 лет. Ну, в принципе, времена бесплатных кредитов уже закончились, считает директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.
Вообще, я хочу сказать, что эта практика невозвратных кредитов уходит в прошлое, но имеется в виду лояльным странам и так далее. Сегодня для того, чтобы получать финансовую помощь из России, нужно обеспечение хотя бы в виде государственных долговых обязательств, которые будут котироваться на российском рынке. Посмотрим, как пойдет дело, но в любом случае это серьезная штука, да, государственные обязательства. Они допускаются на 3 года, насколько я понимаю. Через 3 года они должны быть предъявлены к решению, как и чем будет рассчитываться Белоруссия. Посмотрим.
Ну и, конечно, еще остается открытым вопрос, как активно отреагируют российские инвесторы на вот эти облигации, как они активно будут в них вкладываться, как они активно будут их приобретать.
Да, чем будет расплачиваться Беларусь? Ну вот, например, министр энергетики страны Виктор Каранкевич говорит журналистам, что благодаря БелАЭС, да, это белорусская атомная электростанция, mm-hmm. которая построена по типовому российскому проекту и, собственно, и на российские кредиты, опять же, да, по вопросу о деньгах. Так вот, она сможет вырабатывать достаточно электроэнергии не только для внутреннего потребления, но и на экспорт. И надеются, что Украина и страны Балтии все-таки заинтересуются в этой самой электроэнергии. И вот таким образом, например, Беларусь сможет заработать.
Ну, как вариант, хотя Прибалтика громко ругалась по поводу строительства этой электростанции, что, дескать, второй Чернобыль нам тут под боком поставили и прочее, прочее. Ну, деваться некуда, она уже построена.
Радио «Спутник».
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов намерен обратиться в Совет Федерации из-за инцидента с участием сенатора, а также бывшего губернатора этого региона Олега Королева. Как стало известно, 13 мая на камеры попал автомобиль Lexus LX570 со спущенными левыми колесами, который неровно ехал по дороге, постепенно уходил влево, периодически заезжая на разделительную полосу, и позже этот же автомобиль сбил дорожный знак, но затем проследовал дальше.
Как поясняет сам экс-губернатор и сенатор Олег Королев, ему стало плохо с сердцем. Позже он смог припарковаться на обочине и сам вызвал сотрудников правопорядка. По данным пользователей соцсетей, на самом деле он был нетрезв, и от предложения пройти освидетельствование от приехавших сотрудников ГИБДД отказался. Ну, в общем, все перед законом равны, ПДД едино для всех. Если виноват, если действительно там были какие-то нарушения, он сам сидел за рулем, и то лишат прав, как и любого гражданина, считает правозащитник и адвокат Михаил Салкин.
Я думаю, какие-то изменения законодательства все равно не будет, потому что правила дорожного движения одни для всех. Другое дело, что глава региона, он, в общем-то, не является тем лицом, который уполномочен возбуждать какие-то дела, просить и снять там неприкосновенность у Совета Федерации. Это в данном случае просто расценится как обычное обращение гражданина. Вопрос в том, что если выяснить, что он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, ну, будет он, соответственно, лишен прав. А лишение каких-то препятствий его статуса сенатора Совета Федерации, в общем, не имеется.
Хотя именно этого и собирается добиваться Игорь Артамонов. У себя на страничке в соцсети он написал, что на основании результатов проверок, согласно процедуре, Совет Федерации будет выносить решение о привлечении Королева к ответственности. И, собственно, для этого и намерен обратиться в Совет Федерации. Ну, кстати, как считает Михаил Салкин, на самом деле здесь нет никакой такой вот нет повода какого-то для такой шумихи, которую пытается поднимать Артамонов. Скорее всего, он просто решил на этой ситуации пропиариться, засветиться. А вот лично мое мнение, не исключено, что он просто за что-то мстил своему предшественнику. Такое же тоже нельзя исключать. Возможно, они как-то в чем-то не сошлись.
А мне непонятно, почему сенатор на такой дорогостоящей машине без водителя едет. Обычно на таких автомобилях все-таки возят водители. Достаточно крупные, габаритные, действительно, ну, как бы, мне кажется, достаточно непросто его вести. Да и зачем вести, если ты сенатор? Ну, сядьте сзади.
Ну, слушай, ну, есть люди, которые просто любят водить машину. Ну, вот нравится человеку водить машину. И много таких и среди чиновников, госслужащих, кому положен шофер. Но человеку нравится водить. Поэтому, может быть, там в каких-то крайних случаях он прибегает к тому, чтобы там пригласить водителя, да, когда там надо с каким-то объемом документов по дороге разобраться, еще что-то. А так, ну, может, ему правда просто нравится ездить самому за рулем. Такое же тоже не исключено. Может быть, просто водителя отпустил на выходной. Тоже как вариант.
Но я посмотрел видео, да, неоднозначные впечатления. Не совсем понятно, почему продолжал движение после столкновения там с препятствием.
Ну, видишь, говорит, что у него аритмия, что ему из-за этого стало плохо. Что, может быть, не совсем соображал, куда что делал и куда ехал. Ну, не исключен вариант, что был не слишком трезв.
Ну, я думаю, да, время расставит все на свои места. Ну, на этом будем заканчивать наш новостной дайджест, да, выходного дня. Сегодня это субботний дайджест. Дарья Чередник работала для вас.
И Никита Воронков.
Спасибо.
Спасибо.